Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», как всегда в это время по субботам, программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, по связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер, слышу вас хорошо.
Да, мы тоже прекрасно слышим. И сегодня мы продолжаем то, что я бы мог назвать в шутку нашей скандинавской сагой с историком Вадимом Родинским. Я сейчас чуть подробнее его представлю. Я напомню, что с Вадимом Родинским он профессор Московского государственного лингвистического университета, главный научный сотрудник Института всеобщей истории, доктор исторических наук. И мы в этом году сделали уже такой, начали точнее, такой цикл программ про то, как скандинавские страны участвовали во Второй мировой войне. Мы сделали программу про Данию, да, Вадим? Мы сделали про Норвегию, про Швецию. Вот, у нас Исландия у нас была.
Даже затронули Гренландию.
А сегодня у нас, безусловно, одна из самых интересных стран, одна из самых богатых и насыщенных, и я бы сказал так, до сих пор очень острых для нас, россиян, историй, это Финляндия. Это Финляндия во Второй мировой войне. Мы все прекрасно, Виталий, помним вашу питерскую историю с Дарской Маннергейма, которую сначала повесили, теперь, по-моему, ее сняли, да, Виталий?
Я уж сам запутался.
Но ее сняли, перенесли куда-то внутрь музея.
Ну, по крайней мере, сняли ее с наружного обозрения. И поэтому мы поговорим как можно подробнее про Финляндию во Второй мировой войне. Еще раз напомню, в гостях у нас историк Вадим Родинский. И первый вопрос. Давайте мы, наверное, Вадим, чуть раньше начнем. Да? Мы начнем не со Второй, и даже не с Зимней войны, а с предыстории Зимней войны. Вот. Как Финляндия вообще видела свое будущее? Понимало ли финское руководство, тот же Маннергейм и высшее руководство Финляндии, ну, скажем так, в начале 1939 года, куда клонится дело? То есть еще до нападения Германии на Польшу и до пакта Молотова-Риббентропа.
В общем, они... Извините меня, пожалуйста, можно я вторгнусь более предварительным вопросом?
Давай.
Существует, я хочу, чтобы вот Вадим нам разъяснил, существует спор, ну спор не спор, во всяком случае люди никак не могут между собой договориться из того, что я слышал. А вообще-то Финляндия входит в Скандинавию или нет? Она же не находится на скандинавском полуострове.
Сейчас.
Да.
Ну, вообще вся тема, связанная с Финляндией, тут надо начинать с того, что Россия и Финляндия тысячелетние соседи. Ну, Финляндия входила в состав Швеции, была интегральной частью. На территории Финляндии разыгрываются относительно частые русско-шведские войны. С 1809 года, 8-9 года Финляндия вошла в состав Российской империи.
Александр I
даровал, в общем-то, большую автономию, Великое княжество финляндское. Все русские императоры с Александра I, когда они вступали на престол, они давали клятву соблюдать законы Финляндии. Это был такой конституционный анклав внутри самодержавной империи. Ну, сейчас это общепризнано, что это пошло на пользу финнам, они это признают.
Недаром у них памятник Александру Первому.
Там не только памятник.
Стоит в центре столицы.
Ну, памятник стоит, нет, Александру Второму, Александру Первому стоит в Борго.
Да.
Но там рядом, если пройти немножко, там здание старого Риксдага и парламента, и там большой барельеф с Александром Первым, к ним там тянут ручки дети, что такое.
Красота.
Это конец 19 века. Ну, проблема еще, все давали цари клятву, и, в общем, финнам жилось довольно хорошо. Это они сами признают, и не только памятники. Мне в свое время, ну, лет 8 назад, у нас была грандиозная конференция в Финляндии, и поскольку она курировалась правительством страны и статс-секретарь, собрав из 200 делегатов наиболее таких доверенных лиц, он устроил нам экскурсию в здание парламента, в здание правительства Финляндии. Парламент, пожалуйста, заходи, а правительство там охраняет, даже с автоматами охраняет.
Да.
И вот мы побывали в кабинете, где заседает правительство Финляндии. Но что меня там прежде всего поразило? Оно построено в 19 веке, и вот наверху так изразцы, керамика, гербы Финляндии и Российской империи.
До сих пор.
Да, вот мы после этого в 20 веке 4 раза воевали с Финляндией. Ну, вот, о двух войнах мы сегодня поговорим подробнее, а две это были. В общем, были отношения очень и очень непростые.
А гербы висят?
А гербы висят, и более того, там висит подлинник знаменитой картины. Александр I открывает 7 финляндский в 808-809 году. Это подлинник висит там. И правительство Финляндии, когда любое, оно собирается там, и оно смотрит на эту картину, на эти гербы. В общем, это, как то говорит, в пользу финнов и
наших. Мне нравится их отношение к истории. То есть да, они не делают из этого...
Нет, как
сказал бы какой-нибудь автор, не скандализируют, да?
Абсолютно. Да. Они не скандализируют. Там, тем более, что история-то была очень непростая. Так
а вот вопрос Демарского все-таки, чтобы мы его не упустили. Так, теперь... Скандинавы они или нет?
Скандинавы они или нет? Нет, да, расскажите.
Финны нам. Не скандинавы.
О как.
Финны не скандинавы. Что такое скандинавский? Это определение по языковому, лингвистическому принципу. Это угу. страны, которые говорят на скандинавских языках. И в советское время, например, у нас и в мире был отдел скандинавских стран и Финляндии.
Ага, то есть все-таки отличали.
Да, да, да. И вот даже в ЦК там был в международном отделе тоже сектор скандинавских стран и Финляндии. Угу. Это разделялось.
Но все-таки у них же есть довольно значительное сейчас, шведское меньшинство.
Да, это не только сейчас они понимают, у них такое есть понятие Норден, Север, Норден, Север, Северная Европа. Вот я сейчас сижу, пишу там всякие книжку делаю, и вот я тоже стою перед этой дилеммой, потому что Север просто сказать, это наш читатель не поймет.
Да.
У них есть Норден, сейчас по Нордиска рода, Северный Совет.
Ну, северные народы.
Северные народы, все это входит туда. Но наш читатель не пошел, у нас тоже свой огромный север. Поэтому я так придумал, Северная Европа. Вот это понятно, Североевропейский регион.
А, кстати говоря, по-моему, как ни парадоксально, а Исландия как раз входит в скандинавскую группу языков.
Да, да? У них старо, у них, значит, восточно-скандинавские языки, это шведский, датский, норвежский, со всеми диалектами. Это восточно-скандинавский, а западно-скандинавский – это фарерский, исландский язык.
Угу.
И они идут, они как раз близко к тому языку, древненорвежскому языку, на котором викинги. Говорили викинги.
Угу. Вадим, а скажите, вот вы действительно поразительно интересные вещи, что в зале заседания финского правительства висят русские гербы императорские, да. И картины.
Такая.
А вот как складывалась судьба отношений между молодым Советским Союзом и молодой Финляндской республикой?
Это тоже целая драма. Да. Сейчас, слава богу.
20-е, 30-е годы.
Знаете, в годы вот, в советское время как-то так старались замалчивать. Было у нас дружеские отношения и старались не ворошить. Угу. Зимнюю войну вообще вычеркнули, по-моему, да, чуть не из учебников. И это называлось советско-финляндский конфликт. Угу. Ну, небольшой такой.
Ну, там, стычка.
Даже войной они называли.
Угу.
И отношения, я знаю, были серьезные работы, были, но они выходили малюсенькими тиражами. В общем, Финляндия как-то оставалась... Ну, во-первых, 6-го, вот то, что будет праздноваться широко в Финляндии, это 6 декабря 1917 года, после Октябрьского переворота, финны провозгласили независимость страны.
То есть у них в этом году будет национальный праздник, да. Столетие независимости.
Да, да, да. И потом 6 декабря, а 31 декабря делегация финского правительства приехала в Петроград, пошли в Смольный, и там их признал, сам нарком их признал.
Есть ну, к Ленину пришли.
Да, да, есть знаменитый указ, декрет Совнаркома о признании независимости Финляндии. И вот как раз когда обсуждали финнов, у них, не знаю, по-моему, так и решили не ставить, но у них была идея поставить памятник Ленину. Он дал им независимость.
Вот, а Ленин, в свою очередь, видимо, отблагодарил их за то, что они его укрывали.
Ну, какой... Нет.
Как революционера.
Положение независимости Финляндии было одним чуть не почти программным взаимом социал-демократов и большевиков, и меньшевиков, и либералов, и все. Финляндии надо дать независимость. Вот. Ленин, ну, он там скрывался несколько раз, было такое, и последнее, кстати, во время, вот, в 17-м году, потом он там скрывался, потом он же скрывался в разрезном какой-то, ну, в шалаше хорошо, но на квартире-то в Хельсинки лучше, причем у начальника полиции Хельсинфорса, социал-демократа левого Густава Ровио. Ну, потом судьба Густава Ровио сложилась трагично, мы потом скажем пару слов. Он потом оказался участником революции, бежал в Советский Союз. А в 30-х годах финских коммунистов здесь постигла участь многих других. Не всех. Вот, так что...
Вадим, а можно вопрос возвращать к 17-му году? Ну, в общем-то, действительно, немножко неожиданный, да, со стороны большевиков ход дать Финляндии независимость, хотя все и обещали. Но я так понимаю, что рассчитывал Ленин и сотоварищи, что они рассчитывали на то, что Финляндия, они рассчитывали на мировую революцию,
да, и,
что Финляндия очень скоро станет опять красной.
Да.
То не опять, в смысле, а красной, да?
Они просто дали независимость и ждали, когда левые финские стал демократы, под ним устроят революцию. И они таки устроили революцию. Это была первая после Октябрьского периода такая большекоммунистическая революция. Но она...
Провалилась.
Она не провалилась. Там гражданская война очень жестокая. Mm-hmm. И красные были разгромлены. Вот. А причем, я же когда вот говорил о памятнике, я говорю, ну-ка вы поставьте Ленина, а кругом всех, кто еще подписал. Там же человек 10, включая наркома по иностранным делам Льва Троцкого, угу, и наркома по делам национальности Сталин. Иосифа Сталина Джугашвили. И там еще целый ряд левых эсеров. Что-то такое серьезное. Причем самое интересное, что в советское время у нас его воспроизводили, но обрезов.
Без Троцкого?
Без всех. Просто Ленин и все. А в финских книжках у них этот документ лежит, он как святыня. Там полностью все фамилии. Вот Финляндия. Ну, а тут произошла у них в январе революция. Была очень кровавая. Гражданская война по финским масштабам, с красным, соответственно, и с белым террором. Белые победили, им помогли, но сейчас финны считают, что немцы не столь уж решающей силой были. Потому что там стояли русские войска, это еще они называют, причем название этой гражданской войны разное. Правые именуют это войной за освобождение Вапаусота. Слева классовая война. Сейчас решили тихо, гражданская война. Угу. В этой войне, причем участвовали все финны, знаменитые, стояли с другой стороны, в том числе молоденький Урхо Калева Кекконен. Раскопали его биографы, что он на стороне белых. И он там, такой эпизод неприятный в его жизни, он командовал взводом, который расстреливал. Там же людей в плен часто не брали.
Убивали?
Убивали, расстреливали всех. И стоя с другой стороны. Угу. Ну, в мае, в конечном счете, он был Брестский мир, русские войска оттуда ушли, за то, что красных было больше, но они совершенно не организованы. А на стороне белых был, во-первых, возглавлен Маннергейм, генерал-лейтенант русской армии, воевавший в Японскую войну и хорошо отличившийся в Первую мировую войну. Плюс там были еще офицеры русской армии, финны, которые довольно много их было. Ну и плюс были финны, которые бежали в Германию, там, значит, антирусские нас. Ну, они все вместе воевали против красных. Война кончилась в мае. 16 мая был торжественный парад победы в Хельсинки.
18-го года.
Да, 18-го года. После этого Финляндия тоже... Там же была бы это первая. Кстати, финны вообще, чем они интересны, они часто выходили первыми. В 1906 году первыми в Европе они предоставили право голоса женщине. В 16 году война идет первыми, а там все выборы. Другой дело, что парламент не собирался, но выборы были, и финны впервые в истории социал-демократы получили 51%. А в тогдашнем представлении, ну все, вот раз получили, можно начинать строить социализм. Ну, с социализмом ничего не получилось, после следующих выборов уже в 2017 году они потеряли, там 2%. Ну, в общем, как-то бывает. После подавления революции в Финляндии собрался их парламент, но уже без социал-демократов, там все один. Ну, часть социал-демократов не поддержала революцию. И они провозгласили Финское королевство под эгидой Германии. Маннергейм, который был...
А король-то кто?
А короля они нашли в Германии, назвали там то ли в шутку Вайна Первый, он даже не успел приехать. Причем они это все...
Какого-то немецкого...
В 18-м году, пока вся бюрократия шла, глядишь, Кайзеровская империя рухнула. Поэтому вопрос отпал, Маннергейм, а он уехал даже. Рассердил, он был против Германии настроен. Он с ним воевал только что-то.
Ну да.
Вот. И там провозгласили в 19-м новую конституцию, президентско-парламентская республика. Там же Маннергейм выдвигался на пост президента, но его не избрали. И, в общем, в Финляндии установилась демократическая система, но с ограничением. Главное ограничение было, там были запрещены коммунисты. Почему они, ну, так пишут, он забывает просто прочитать программы.
После гражданской войны это вполне
программные документы, где там четко было. Коммунисты одно время говорили, что мы сейчас новую социалистическую революцию, уничтожим демократию, там демократии в тот момент.
Диктатура пролетариата.
Да, диктатура пролетариата и возвращение в состав России.
А как складывались отношения с Советской Россией в 20-е годы? Враждебные?
Сначала враждебные. Там фактически в 20-м году в Тарту, Дерпт, собрались делегация Финляндии, делегация РСФСР, сказали, ну, надо как-то урегулировать отношения. Войны нет. Но потом решили, что все-таки война есть. И подписали Тартусский мирный договор, который определил границы. Угу. Там единственная одна загадочная вещь, которую до сих пор понять никто не может, почему это было сделано. Дело в том, что во время вот этих событий гражданской войны бело-финские войска, тогда можно было говорить белый, красный, заняли Печенгу, которая никогда в состав Великого княжества Финляндского не входила. Угу. И почему-то, причем у Чечерина воспоминаниях есть, он спорил, ну, когда на ЦКСПУ обсуждали, то, в общем, вступали, как надо требовать обратно, это русский город. Но Ленин сказал, ничего, нам нужен
бог,
мир.
Бог с ней с Печенгой.
Бог с ней с Печенгой. Бог с ней с Печенгой. Мы ее вернем. Ну,
как в воду глядел?
Ну, как в воду. Ну, в Печенгский вопрос очень был сложный. Mm-hmm. Потом. Ну, вот, отношения складывались, это первая война закончилась. А потом была не в 21-23 году так называемая племенная война. Так что-то вроде гибридной войны современно, понимаешь? Отношения есть. Финляндия была одной из первых государств, ну, европейцев, признавших Советскую Россию. Отношения есть. Здесь, значит, в Москве миссия финская, в Хельсинки миссия советская, но идет война. Почему? Потому что Западная Карелия, ну, не Карелия, там восстала против большевиков.
Угу. И... А финны поддержали?
Они официально не поддержали. Добровольцами. А. Вот знаменитый такой роман, у меня повесть была «Падение Кимас-озера». Ее когда-то читали, там как раз про Иванти Кайнена, финского. Причем финнов очень много было в Красной армии. Ну, когда Красный, куда их девать? Тут они воевать умеют, научились немножко. И вот этот мятеж был разгромлен затем. А отношения были такие, что это был то ли 22-й год, заявление в «Правде» делает не кто-нибудь, а сам Лев Троцкий, который это писал. От Петрограда до Гельсингфорса гораздо ближе, чем от Гельсингфорса до Петрограда. Мне так понравилось это сказать. Угу. То есть войска были на грани войны настоящей. Но договорились дипломатически. Советский Союз пообещал Карелии предоставить автономию. Сюда Карельская республика она была
создана. Это был результат от
Карелии. Да. Угу. Другое дело, что там многие положения были нарушены, священные, все. И отношения, в общем, складывались очень так это... нестабильно. Например, в конце 30-м году Финляндию объявили фашистским государством. На съезде, Молот в своей речи говорил, это 16-й съезд ВКПБ. А потом подписали в 32-м году договор о ненападении, и как-то так отношения стали развиваться.
Потом... А вот это посольство грандиозное финское, которое в Москве, это вот результат вот этого потепления?
Да, они построили.
Когда в центре Москвы огромное посольство Великой Финляндии, да?
Так это же образец, они же они книгу написали, у них есть вот по-фински, на русском и русский перевод они знали.
Про это здание?
Да, там открывали его в 1938 году, из высокопоставленного присутствовал маршал Буденный. Угу. Я помню, была у них там прием по поводу годовщин, там огромные фотографии сидят. Но отношения были...
То есть, давайте зафиксируем. Вадим, правильно я понимаю, что в 1938 году были более-менее хорошие отношения?
Трудно сказать.
Ну, Разбуденный пришел на открытие посольства, да еще дали такое место в центре Москвы.
Я этот фильм... Есть такой фильм «За советскую родину» 1937 года. Это по книге вот этой «Падение Кимас-озера». Такой антифинский был фильм. Там Жаковы, ну, за советскую родину. Там играет громят друг друга. Фильм довольно странный. Правда, его еще плохо. Вот на Ютьюбе он размещен. Но, в общем, есть... Сейчас вот всплывают такие документы, речь, в общем, даже где-то Ворошилов на какой-то секрет закрытый. Все равно, что Финляндия, там, Эстония, Латвия, Литва, это не противники для нас.
Угу. Мы их так... Пренебрежительно.
Да. Ездили в 1938 году, начались секретнейшие переговоры вот этого знаменитого разведчика Ярцева, Рыбкина, мужа Зои Воскресенской. Причем тоже это сталинская такая закрытая дипломатия. он скромный сотрудник посольства в миссии в Хельсинки. И вдруг он заявляется к министру иностранных дел, вот у меня есть беспечная бумага, вот у меня есть, я уполномочен сделать от имени высшего руководства СССР такие-то предложения.
То есть речь шла о пересмотре границ, да?
Да, да.
38-й
да,
год.
Да, да. Угу. Пошел, не смел, не дух. Литвинов не слыл. Тогда был нарком иностранных дел. Он не знал об этом.
А Сталин... А какая была цель Сталина? Вообще, подко... он провоцировал войну уже тогда, в 1938 году?
Я не думаю.
Или он действительно хотел перекроить границы? Какая была мотивация сталинского руководства?
Передвинуть границы.
И когда, это... А когда, Вадим, я еще добавлю, и когда вообще эта идея родилась в головах советского руководства?
Судя по переговорам, которые вел Ярцев.
То есть до 1938 года ничего такого не было?
Вроде ничего такого не было, нет.
А идея была в чем? Чтобы отодвинуть границу от Ленинграда?
И это тоже. Потому что действительно граница проходила в 37 километров по реке Сестре. Но это, почему она там проходила, это надо возвращаться в 1811 год. Когда Великое княжество Финляндское было создано, вот эти территории, вплоть до дальше за Выборгу, Хамина, все это было в составе уже Российской империи. Угу. Еще по договору 1743.
И Александр I почему-то отписал им,
ну,
да?
Не... Понятно, почему. Это 1811 год. Впереди война с Наполеоном. Финляндия только что присоединена. Его ближайший советник по финским мирам Армфельд, который был шведским миром, потом перешел на русскую службу. Вот он предложил, и для того, чтобы умилостивить финнов, им вернули вот эту так называемую Старую Финляндию. Выборг и границу Сталбург, но это была административная внутригосударственная граница.
Кто же мог подумать, что это будет государство?
Ну, это потом, так это потом вдруг, когда вдруг неожиданно в 17-м году выяснилось, что это государственная граница.
Вот я хочу еще раз отфиксировать то, о чем Виталий Дымарский спросил. Правильно я понимаю, что в 1938 году, когда Сталин секретно забросил тему изменения границ между СССР и Финляндией, еще не имелось в виду война, которая будет через полтора года.
Нет,
да?
Война
то есть,
не
такого
имела.
Умысла тогда не было.
Тогда
да?
была выдвинута идея Сталина, которая, в общем-то, потом как практика, она подтвердила, что идея не сработала. Он считал, что надо отодвинуть, потому что в случае войны, тогда четко противник мог гитлеровская Германия, немцы высадятся в Финляндии, пройдут ее и атакуют второй по величине город Советского Союза.
То есть там артиллерия могла достать до города 32 километра?
Ну, конечно. Дальний. Нет. И вот боялся это. Это уже сказалось. Ну, финны говорили, что ничего подобного, да мы не допустим это, тем более, что они действительно...
Вадим, давайте напомним нашим слушателям, что Сталин предлагал размен. То есть
да,
он предлагал
да.
от Ленинграда на север отодвинуть границу.
Да,
от
Карельского перешейка.
А на Карельском перешейке отдать часть территории...
Нет, Карельский перешейк, это вот между Ладогой и Финским заливом. Туда отодвинуть на север.
Так, а финны
отдать
что?
Территорию Карелии, часть.
Карелия, отдать часть.
Финляндия отдать часть. Там много, Карелия же огромная. Ага. Отдать им часть, ну, жалко, что ли.
Итак, была предложена секретно, да? То есть
это было очень
секретно.
Дело в том, что я вас... Об этом написал потом, да, мы тогдашний, он был какое-то время министром иностранных дел, лидер финских социал-демократов, Вейна Таннер. Он, после войны его посадили в Финляндии в тюрьму, как виновника войны. Mm-hmm. Он там просидел довольно, написал книгу «Зимин», кто у нас перевел. И вот он там первый написал про этого Ярцева, он не знал, кто это, что это.
И какая была реакция финского руководства? Это 1938 год.
Нет, а не меньшей территории мы договариваться будем, каким-то мелким островам, но серьезно. А тем более в какое-то время они начинают, они строят там линию Маннергейма. Угу. И вот как раз территорию, которую они вели, эту линию, они Советский Союз предлагает отдать.
А, Вадим, такой вопрос по поводу линии Маннергейма. Все-таки финны ее строили с оборонительными или с какими целями?
Ну, с оборонительными, конечно.
С оборонительными, Финляндии, понятно. То есть вот они тоже ждали нападения от Советского Союза.
Боялись. Агрессия. Правда, надо, чтобы если быть полностью корректным, там были в Финляндии группировки. Правда, они очень маргинальные были, но очень шумные. Там, по идее, создание финно-угорского единства, Финляндия до Урала, присоединить...
Великая Финляндия.
Да, Великая Финляндия, присоединить сначала Карелию, до Белого моря потом. А потом до Урала все карело-финские народы.
Угу. Нас... Как сталинское руководство отреагировало на отказ? Ну, то есть, спокойно?
Ну,
или это был такой первый звоночек к будущему конфликту?
Это первый звоночек был, потому что... Потом Ярцева отозвали. В общем, как-то все это...
Ультиматумов в тот момент не было.
Угу. Вообще об этих переговорах мало кто знал. Финны тоже были в недоумении. Потом, как мы знаем, события в 1939 году развернули, 23 августа подписано.
А вот до пакта Молотова-Риббентропа финнов не трогали и не обсуждали. И Советский Союз никаких провокаций...
Провокации не делал, но к войне готовились.
К войне готовились. Но и финны готовились, соответственно.
Финны готовились, да. Угу. Проблема была в том, что, значит, здесь очень секретно проводилась подготовка. Была даже... Потому что, судя по тому, что вот я знаю, уже летом 1939 года стал вопрос о создании финских вооруженных... У нас в Советском Союзе финских вооруженных частей. То, что потом создали финскую народную армию. Там даже некоторых бедных из тюрьмы прям взяли. Многие очень здесь подверглись репрессиями. Вот так что... Причем, что интересно, был участвовал Шапошников, который сказал, что если воевать с Финляндией, надо готовиться серьезно. Угу. На что Ворошилов его высмеял. В общем, отправил Шапошникова отдыхать.
И сказал, что шапками закидаем, да?
Ну, примерно, шапками закидаем, что-то будет прокурор. Это читать первые, они опубликованы, все эти материалы, первые приказы, когда началась война, за 2 недели выйдем. Угу. Взять Хельсинки, поднять красное знамя на радость трудящимся.
Вот давайте здесь мы сейчас прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей и рекламу. И сразу после этого продолжим рассказ о Финляндии во Второй мировой войне. Тем более, что мы дошли уже сейчас до августа 1939 года. Такой переломный момент. И дальше поговорим сразу после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Мы ведем разговор на очень интересную тему. Одно из самых важных в европейской, по крайней мере, истории Второй мировой войны – это участие Финляндии во Второй мировой войне. Напомню, что я, Владимир Рыжков, веду программу из московской студии. Виталий Демарский на связи с нами в Санкт-Петербурге. А в гостях у нас наш постоянный эксперт по скандинавским странам Вадим Рогинский, доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета, главный научный сотрудник Института всеобщей истории. Вадим, мы дошли до августа 1939 года, когда по пакту Молотова-Риббентропа и по секретному, как потом стало известно, протоколу, к пакту Молотова-Риббентропа Финляндия была отнесена к жизненным, там, к жизненным, сфере интересов Советского Союза. В этой связи вопрос, почему Сталин именно в этот момент, в 1939 году, принял такое решение? Принял решение отнести Финляндию к сфере интересов СССР, хотя это было неочевидно, можно было этого и не делать, да? И уже, видимо, в тот момент он внутренне принял решение атаковать Финляндию. Вот какова была мотивация советского руководства и лично Сталина для того, чтобы вот Финляндию отписать себе, как говорится. Ну,
и почему Гитлер отдал Финляндию?
Вот это второй вопрос гораздо интереснее. Гитлер был заинтересован.
Вот, объясните тогда мотивацию Москвы и мотивацию Берлина.
Ну, во-первых, Финляндия входила в состав Российской империи. Это одна из была идей фикса. Вернуть утраченные части.
Да. Хельсинки наш.
Потом, да, Хельсинки наш, почти наш город. Плюс, кроме того, Финляндия же была подавлена пролетарской революцией. Mm-hmm. Надо отомстить им ее. И даже вот той знаменитой... Ну, она сейчас опять ее исполняет. «Принимай нас, Соня, красавица». Там, например, расплатиться за позор. Вот это вот все там было. Кроме того, ну, Финляндия, страна уже не бедная была. Это богатые лесные ресурсы. Гитлеру нужны были... Что ему нужно было? Финляндии нужен был лес.
Но там еще никель был на севере.
Никель на севере нужен был. Нужен был лес, Финляндия была. Нужна была рыба, продовольствие. Угу. И плюс еще Финляндия же прикрывала подвоз шведской руды в Германии. Там корабли плавали свободно, угу. Это было очень важно. Ну, Гитлер, а ему ничего не оставалось.
А дискуссия была на эту тему о Финляндии? Или как бы просто молча, ну да.
Ну, судя, у нас же нет таких протоколов. Ну, да. Когда Риббентроп со Сталином с Молотом беседовали. Да. Сталин, ведь Сталин, насколько я вот представляю, немцам были выдвинуты. Это наш. Там потом изменили Литву, поменяли на Восточную Польшу. Угу. Война начнется, все это очень было ясно, что Гитлер готов напасть. Ну, и Сталин сказал, добро, пусть нападает. Пусть связывается войну с Великобританией и Францией. А мы тем временем... Мы распространим свою влияние начнем Польшу, а потом договоримся с прибалтийскими странами и с Финляндией. Ведь, собственно говоря, Финляндия мыслилась в тех же рамках, как это происходило.
В одном пакете с
Прибалтикой? Да, в одном пакете, потому что там примерно даже по дням придет. Угу. Но финны вдруг заортачились.
А скажите, Вадим, а Сталин, когда принимал вот это решение о том, чтобы брать Финляндию в августе 1939 года, он тоже недооценивал ее?
Да.
Недооценивал. Он недооценивал сам или он недооценивал с подачи военных, которые так, говорили, ну, что это пустяковая, так сказать, задача?
Вот, вот маршал Шапошников, он не считал это пустяковой задачей. Тем более, он лично был знаком с Маннергеймом, как-то он, в общем, финнов. Ну, а там, во-первых, финские коммунисты были, которые оставшиеся немногие. Вот Великусинан был.
Который рыли землю, да, что давайте, давайте.
Ну, который, в общем, им хотелось отомстить, потому что их выгнали. Потом... В общем, финны, красные финны, это что же такой народ был? Жесткий. Вот, вот она, вот возможность отплатить. Возможно, тем более внутри Финляндии, как слева в рабочем движении, даже внутри социал-демократов. Было как-то... Ну, были симпатии к Советскому Союзу.
Угу. А Куусинен был в Финляндии или его завезли туда?
Нет, нет. Куусинен был. Отто Вилли Куусинен с 21-го года жил в Москве.
В Коминтерне работал. Ну,
конечно, он был секретарем Коминтерна. Он, и, в общем, он даже, по-моему, финские дела не курировал в это время. Угу. Он какие-то вызвал, я, насколько помню, всегда. Вообще Финляндия, она на особом учете была в Коминтерне. В Коминтерне было такое, ну, до 1935 года такие подразделения были, ляндерсекретариаты. Так вот, был скандинавский ляндерсекретариат, это Швеция, Дания, Норвегия, Исландия. Там, Исландия тоже там никак не могли коммунистическую партию создать. Вот. А Финляндия входила... Уже совершенно другой ляндерсекретариат, польско-прибалтийский ляндерсекретариат. Там уже совершенно другие правила действовали. И была идея, вот, что... Ну, потом финских коммунистов, как говорится, здесь их печальная была судьба.
Но была... Куусинен выжил, да, уцелел?
А он как-то, не, как-то его не трогали. Семейство его там. Ведь, в общем-то, Сталин не уценил. Ведь Куусинен – феерическая карьера. В 50-е годы это был самый образованный член президиума ЦК КПСС, который говорил, единственный, кто говорил на иностранных языках, у него французский, английский, высшее образование, ну, родной финский, плюс шведский, у нас стихи писал. Это был совершенно личность уникальная.
Хорошо, Вадим, расскажите, какой был план Сталина? Итак, пакт Молотова-Риббентропа. Через неделю начинается Вторая мировая война, да?
Ну, на первом месте была Польша.
Вот, а какой был план у Сталина и как вообще, что происходило в Хельсинки вот в эти недели, в эти месяцы после нападения Германии на Польшу? Как финское руководство было адекватно? Оно понимало вообще, куда все
идет? Да, оно понимало, что возможен конфликт.
У них была информация о том, что Сталин их записал за собой или нет? Или они могли
только... Они об этом догадались, но они не верили, что будет нападение. Вообще в отношении была иллюзия. Это в разных идет воспоминаниях. Ну, Советского Союза так земли много. Зачем ему еще? Это на севере бесплодные эти финские. Зачем?
Не верили, что нападет.
Не верили. Плюс они думали, что Советский Союз блефует. И потом была надежда, что им поможет демократический мир. Поможет Швеция, поможет Великобритания, Франция и Германия тоже поможет. Хотя вот потом стало известно, в ноябре шведы конфиденциально предупреждали. Мы вам помогать не поможем так.
А шведы что-то знали?
Ну, а все знали. Тут в это время уже... В это время уже торжественно входят войска, ну, ограниченные пока, не, в Эстонию, в Латвию, в Литву. Размещаются гарнизонами. Прибывают военно-морские суда в Ригу, в Таллин. Так что здесь примерно ясно было. Но они думали, что они смогут оттянуть.
А кто в это время принимал решение? Кто был во главе Финляндии в это время?
В Финляндии был Презарюти, Ристо Рюти. Кюсте Каллио был президент, но он потом умрет, будет Рюти. Тоже был. Юхупасики был вот известный человек.
А Маннергейм, он немножко в стороне?
Маннергейм был военный руководитель.
Военный.
Он в политику не вмешивался. Хотя он давал советы уступить. Он, такой, он занимал такую позицию... Умеренно. Он очень так хорошо ценил русского солдата. Это потом в его воспоминаниях есть. Он очень не хотелось ему этой войны. Тем более, что он же был русский генерал. Правда, против красных он был, но он был такой русофил. У него же все время на столе стояла фотография императора со всей семьей. Даже когда он принимал там все Гитлера в 42-м году.
Даже когда Гитлера принимал?
Да. Ну, там вообще это визит. У нас же вот везде Маннергейм с Гитлером. Это... Маннергейм был юбилей. И к нему принял. Ну, это в 42-м году уже. Это уже, да, было, уже было в полном разгаре.
Вот. А... Ну, хорошо. А мобилизация была в Финляндии?
Да.
Когда она произошла?
Они начали в октябре мобилизацию провели. Начали готовиться к войне.
Ну, то есть все мужчины под ружье встали, да? Ну,
почти.
Почти.
Нет,
все.
Не все. Там... Потом, ну, главное, они эвакуировали детей, стали эвакуировать.
А вообще сколько они...
Москву... А они...
Да,
да, извините, а вот не зная о всех секретных протоколах, да, пакта и о секретных договоренностях, вот в этот момент финны не пытались обратиться к тем же немцам, чтобы они их защитили от...
Пытались? Они пытались, да? Но немцы ласково им говорили, идите на это, уступите Сталину.
Угу.
Вам придется уступить Сталину. Они обиделись, они обращались.
То есть они давали понять, что это сталинский вопрос.
Да, да, они, в общем, они же тоже были рады, что сейчас Сталин вяжется в войну с Финляндией, и это на пользу Германии, как потом и получилось. Германия вместо нейтральных.
Вадим, а что представляла из себя финская армия вот к моменту нападения? То есть вот какие силы они смогли собрать? Вот, страна-то крохотная, что там,
3 миллиона
населения, да. Что?
Вообще наша пропаганда развита, что в Ленинграде население 3,5, а в Финляндии 3.
Ну да. Но в Советском-то Союзе было 200 или сколько там?
Ну, да, 180.
180.
Нет, даже меньше.
Что они смогли поставить под ружье? И что из себя в военном отношении представляла Финляндия на конец 1939 года?
Ну, у нее была довольно слабенькая армия. Ну, естественно, она не могла быть большой. Угу. У них была такая мощная добровольческая организация, Шуцкор.
Это типа чего? Типа Росгвардии или чего?
Нет, да? Нет, это ополчение.
Ополчение.
Вот, это такое
народное ополчение.
Да, 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 да.
Но с оружием.
Потом вот то, что я вот как только вчера, кажется, смотрел, нашел очень интересный факт. Я узнал об этом. Угу. Они же эвакуировали всех детей, значит, женщины освободились.
Ага.
И женщины, там такая организация была, вот та связь, она взяла на себя все обслуживание армии. В общем, армия, ну, вооружение у них было старое, у них был зато у них свой автомат Сони.
Что, хороший?
Да. Считалось, у нас такого не было еще.
Угу. А что там у них еще было? Танки были, авиация, да, была?
Авиация, ну, были какие-то самолетики купленные где-то по случаю. Ну, танки, понятно, были какие-то у них там.
Из есть фанеры, картинки. Из фанеры?
Нет, ну, почему? Рено там 20 какого-то года.
Угу, угу.
Ну, то есть тут там соотношение было 88 к 1 по танку. Так вот. Там десяток другой танков, самолеты были.
У них был, Вадим, на случай войны какой-то разработанный там план обороны?
У них был план защищаться.
Угу.
У них был план защищаться, постараться. Они рассчитывали, что им кто-нибудь поможет.
Ага. То есть продержаться несколько дней, а там, глядишь...
Нет, они все 3 месяца держались.
Нет, ну план-то был какой? Продержаться какое-то время, а там придет Запад и поможет, да?
А война началась с провокации, да?
Вот везде написано, что 26 ноября в местечке, да, Майнилы знаменитые выстрелы. Сейчас вот я смотрел, одни пишут, что был эти выстрелы, другие пишут, что не было этих выстрелов. У нас уже и в кино, в каком-то фильме это все обыграли. То есть сейчас трудно сказать. Тут недавно есть такой журналист, историк-аптекарь. Он посмотрел в списке полка, где там не числится никаких потерь. То ли то, что стреляли, это факт. Но попали, там у нас же было, что они убили, там 7-8 человек убили.
Ну, артиллерийский обстрел такой.
Да,
был,
такой,
да?
С финской стороны.
Угу.
И это пошло в митинги по всему Советскому Союзу.
Возмущенный народ?
Да, ну как же, нас обстреляли.
Да.
Сейчас выяснилось, что стрельба какая-то была, но, во-первых, никого не убили, потому что по спискам нет, они должны...
Кто стрелял, непонятно, да, в кого стрелял.
Ну, то есть, явно, что не финны, у них таких и пушек там не было. Что Маннергейм, они отвели все, там только пограничные части.
Угу.
Ну, тем не менее, уже все, машина пошла, 30 ноября...
Правильно я понимаю, что как раз у Красной Армии был четкий стратегический план,
да,
да, то есть, вся операция была детально проработана, на картах,
да, да, да,
силы,
да,
были собраны, и какая стала задача? Блицкриг?
Да, ну, ставился
задача. За сколько? За 2-3 недели?
2 недели до Хельсинки дойти. Там действительно, если так идти спокойно, никто не мешает.
Не спеша, да.
Через 3 недели, в общем, захватить всю территорию. Там что в этом приказе было сказано? При выходе на шведскую и норвежскую границу, границу, значит, не переходить, а приветствовать шведских и норвежских пограничников.
Хороший план.
У меня еще это воспоминание глубокого детства. Друг нашей семьи, такой был журналист Рудольф Бершавский, он как-то рассказал, за что купил за то. Ну, он был там, на Финской войне. Там молодой журналист был. Он говорит, нас собрали, дали нам карту Финляндии, дали нам карту Хельсинки. И мы, значит, посмотрели, там все кафе стоят. Вот давайте соберемся в этом кафе. Как? Ну, через недельку, две недельки будем там, соберемся. А он это рассказывал, почему? Он только что, это был где-то 50 какой-то год, он вернулся из Финляндии, он таки побывал в этом кафе.
Который благополучно продолжал работать?
Да, ну, продолжал, но уже как-то через, скорее, 20 лет. Вот, так что, то есть готовы были еще война. У меня это...
Какое было так, грубо, если говорить, соотношение сил на момент начала войны?
Численность там была не очень, ну, где-то раза в два. Это по личному составу, но абсолютнейший перевес в танках, в самолетах,
в артиллерии,
все было. Проблема была в том, что Красная Армия, как оказалось, не очень умеет воевать. То есть там они, ведь самое страшное, это, тем более там же, если вспомнить, 21 декабря, день рождения товарища Сталина,
да.
Надо же, значит,
отметить.
Подарок дать, отметить, да. Выйти. И, значит, повели войска, туда две дивизии вообще попали в окружение, уничтожены были полностью. А там же как? Снег, 30 градусов мороз, по дороге хорошо идти. Зима, то идут, все хорошо, но потом...
А вбок, влево-вправо,
а влево, а
там... снег 2 метра,
да.
Лес.
И еще эти на лыжах бегают.
Стрелки.
Ну, стрелки, финские. Абсолютно, потом эти снайперы. Ну, это преувеличено. Столько легенд потом родилось.
Да.
Финской войны.
А кто был командующий группировкой нашей?
Нашей, по-моему, нет, сейчас скажу, Попов и Мерецков. Нет,
Мерецков уже сидел, по-моему.
Не-не-не, Мерецков в это время, он потом сел.
Да.
Он, с ним вообще сложная история с его посадкой. Вот,
Вадим, а почему вообще Сталин выбрал самое морозное время? Что он не мог подождать, не знаю, там, да, либо раньше начать, условно, там, в сентябре, октябре?
У меня есть своя гипотеза.
Почему он по морозу-то решил людей гнать?
Очень интересно. Был такой маршал Захаров.
Так.
Но потом стал маршал. Он учился в академии, написал дипломную работу в 1938 году о русско-шведской войне 1808-1809 годов. И он там четко пишет, что воевать в Финляндии надо зимой. Потому что болота замерзли. У меня такое впечатление, потому что в 1939 году он уже не мог, потому что он стал начальником штаба Уральского военного округа в это время. Я проследил.
Ну, то есть, как бы была такая вбита мысль, что лучше с Финляндией зимой воевать.
Зимой, потому что наст,
да.
Болото замерзло.
Танк может пройти.
Танк может пройти. Ну, как, нет, а там болото. По болотам же не очень-то воюешь. Вот, и, но оказалось, что плохо очень. Подготовились к войне, заняли Печенгу, заняли, кстати, быстро. Идея была рассечь Финляндию, зайти с тыла, не получилось.
Там то есть было два основных удара. Один шел от Ленинграда, а второй где-то с севера.
Да,
шел,
прямо да? От Ленинграда на укрепление. А укрепление брать тогда не умели.
Все-таки линия Маннергейма сыграла свою роль?
Сыграла, да, она сыграла.
И именно она и остановила.
В тот момент, просто не умели. Потом же ее через... В 1944 году ее прорвали совершенно спокойно и...
Не глядя.
Не глядя, да. Потому что уже научились, как надо прорывать, что... А тут просто сначала обстреляют, потом солдатиками гонят на пулеметы. Потом, а к этому времени уже тогда же был разработан танк КВ с большой пушкой, 152
миллиметров. Климент Ворошилов.
Да, 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 КВ, но там был он такой обычный, тяжелый, а был еще вот этот знаменитый с огромной башней и с гаубицей 152 миллиметровой. Для чего он был? Тоже подъехать и раздолбать эти все укрепления. И все. А ну вот не умели, просто потом от военных пишет в мемуарах.
А когда стало ясно, что план Блицкрига проводился?
Ну, когда они к дню рождения не сумели взять. Тем более в это время по всему миру шум. 14 декабря Советский Союз отключает из Лиги наций. В общем, Советский Союз это агрессор. Нехорошо. Ну, тогда была особенно придумка вот это, что создали так называемое Кирьёвское правительство. Когда вдруг радиоперехват, что там якобы восставшие финские рабочие и солдаты провозгласили Финляндскую демократическую республику во главе правительства с Отто Вилли Кусиным. Потом прошла по всем фотографиям, в Кремле они подписывают договор о дружбе, о союзе.
Потом с этим... А там еще, по-моему, было любопытно, да, что когда наши самолеты полетели на Хельсинки, и как бы вся дипломатия европейская возмутилась, то Молотов сказал, что они там продовольствие сбрасывали.
Это было, но это, кроме того,
знаете, молотовские какие-то там корзины продовольственные, да, по-моему, это называлось?
Да, да, да.
Как коктейль молотовский, а там... так и хлебные корзины.
Сейчас вот выяснилось, что, в общем, они не туда. Они не то разбомбили, что надо было, ну, какой-то там завод надо было, они разбомбили жилой рабочий квартал. И есть тут в книжке Тима Рэндалла, который привозит воспоминания, когда, значит, один просоветский настроен, звонит другу, слушает, говорит, нас тут бомбят. Да ты что это, какие-то листовки сбрасывают. Ну, послушай, что за листовки.
Да. Хорошо, мы подходим постепенно к завершению первой части нашего рассказа про Финляндию. Мне кажется, мы очень интересно рассказали вот этот период от провозглашения независимости Финляндии в конце 1917 года до разгара советско-финской зимней войны 1939-1940 года. Я напомню, что в студии у нас историк Вадим Рогинский. А сейчас, как это у нас постоянно в последнее время, мы ввели новую рубрику «Голоса блокады». И сейчас суть этой рубрики и представит ее Виталий Дымарский. Виталий, давай.
«Голоса блокады» – это такой проект от петербургских добровольцев, которые собирали эти голоса у людей, которые пережили блокаду. И вот они нам предоставили вот эти голоса. Мне кажется, что это такие замечательные свидетельства той эпохи. Это такой документальный рассказ о блокаде. По мере возможности будем каждый раз небольшой такой файл, небольшой кусочек вам демонстрировать.
Хорошо. А мы с вами услышимся через неделю и продолжим наш рассказ о Финляндии. До встречи.
Программа «Цена победы».